Друзья, спасибо, что слушаете подкаст Movie Hub. И сейчас я вам немножечко хотел бы рассказать о нашем Патреоне, patreon.com/sporthub, где на киноуровне вы можете найти подкасты таких фильмов, как «Вертиго», как «Легенды осени», «Английский пациент», «Шоу Трумана», «Скрытое», «Поймай меня, если сможешь», «Талантливый мистер Рипли», про фильмы Джима Джармуша, Алехандро Гонсалеса Иньярриту и много-много другого. Если вы поддержите нас всего за $3 в месяц по ссылке в описании, вы получите все эти подкасты и даже больше. Вы сможете выбирать фильмы для следующих подкастов, вы сможете задавать вопросы на mailbag, вы сможете, в принципе, помочь и поддержать ваш любимый подкаст. Поэтому, если вы это сделаете, нам будет очень приятно. А теперь перейдем к сегодняшнему выпуску. Всем привет, дорогие слушатели, с вами подкаст Movie Hub, и мы снова говорим о сериалах. Сегодня в этом подкасте мы поговорим о трех важных сериалах лета. На самом деле, мы перед тем, как начать эту запись, перечислили столько всего, что выходит на стриминговых сервисах и, в принципе, на стандартном телевидении, но мы выбрали как раз эти три как самые интересные и самые, возможно, лучшие сериалы этого лета, по крайней мере, этого июля-августа, которые заинтересовали конкретно редакцию этого подкаста. Меня зовут Максим Шадов, я ведущий этого подкаста, и поговорим мы сейчас о сериале «Белый лотос» вместе с Егором Коскиным. Егор, привет.
Привет, Максим.
Егор, скажи, ты посмотрел этот сериал еще где-то полтора месяца назад, потому что ты журналист, и тебе прислали скринер этого сериала, ты его посмотрел как бы разом, и у меня сразу к тебе вопрос, вот ты его посмотрел, по сути, до хайпа. Какие у тебя остались о нем тогда впечатления, и непривычно ли было для тебя смотреть подобного рода сериал на, как бы, получается, залпом, то есть бинжить его, и смотрел ли ты его потом уже ангоингом по серии, как вот смотрели все мы, простые смертные?
Ну да, это был первый такой опыт, он был очень воодушевляющим, интересным, и прям официальный сайт HBO мне прислал, значит, ссылку, вот смотрите, никому не передавайте. Я, мне кажется, посмотрел сразу и как-то сразу смекнул, что это будет хитом, потому что, ну, в том числе для тех, о ком идет речь в этом сериале, то есть о белых людях. Я думаю, что сами белые люди всегда любят посмотреть, как бы, то, как над ними стебутся. И если это делают другие белые люди, как создатель сериала Майк Уайт, это как бы вдвойне приятно, вдвойне остро, вдвойне саркастично. Вот, поэтому мне не было странно смотреть до хайпа. Я, признаюсь честно, не знал об этом сериале до того момента, как мне предложили о нем написать и как прислали ссылку. Я думаю, ну окей, как бы вроде даже трейлер зацепил, что обычно я не делаю, чтобы вообще понять, о чем там. Актеры не самые известные, поэтому я думаю, ну окей, присмотрюсь. Ну и, конечно, я был просто поражен, во-первых, замечательным и кастом, и сюжетом, и количеством серий, потому что их всего 6. И для меня было, конечно, во многом откровением работа Майка Уайта, потому что до этого момента я о нем не так много слышал. Я знал, что у него есть за плечами сериал «Просветленная» с Лорой Дерн, вот, и несколько других проектов, о которых мы потом поговорим. Но вот в качестве сценариста и режиссера, которому он здесь выступает, то есть это прям авторское его произведение, мне было его необычно видеть в этом амплуа, и я был просто поражен, я был просто присосан к экрану все 6 серий и действительно забинжил с огромным удовольствием. Потом я решил показать это своим знакомым и маме, по-моему, даже, и все они оценили просто с наивысшей похвалой, потому что сказали, что это действительно очень в глаз бьет и о многом заставляет задуматься. Вот поэтому тем, кто еще не на корабле этого сериала, советую быстрее примкнуть, потому что он того заслуживает. Это очень едкая сатира, ячайшая даже, о привилегированных сословиях, о классовой борьбе даже частично, вот, совершенно ядренейшим юмором. И, опять же, замечательными перформансами, о которых тоже можем говорить вечно. Ну, потом выделим, опять же, кого конкретно. Но, в общем, только положительные впечатления оставил сериал, и я надеюсь, что уже на следующих «Эмми» о нем не забудут. Вот. Ну и продолжение у него тоже последует. Второй сезон уже объявлен, но это будет совершенно другая история. Вот. Другая локация, другие актеры. Вот. Собственно, о чем сериал, я думаю, мы сейчас тоже скажем.
Да, расскажем мы сейчас о том, как вообще этот сериал появился и насколько необычные условия были его создания. Но прежде давай скажем все-таки, да, ты правильно упомянул, что сериал White Lotus создал человек по имени Майк Уайт, то есть как бы более, как бы иметь голову в своей же заднице невозможно, кроме как назвать сериал своим же именем, и не говоря не только о себе, как о человеке, его создателе, но также, естественно, ее белой расе, о которой много-много-много всего здесь говорится. В главных ролях здесь, ну, стоит выделить конкретно Мюррея Бартлета, как, наверное, исполнителя главной роли, ну и вокруг него собран очень классный каст тоже таких актеров, которые вечно где-то были на вторых, на третьих планах, но не особо где-то там вот имели свой прорыв. То есть здесь и Джейк Лейси, которого я, например, знал по сериалу «Офис», а конкретно по последним двум сезонам сериала «Офис», и Стив Зан, который был там в куче комедий, там в том же «Out of Sight» Содерберга он был и в франшизе «Планеты обезьян», то есть он постоянно где-то вот так мелькает на втором плане. И была здесь и Кони Бриттон, которую, например, я знаю по киновселенной, я же правильно помню, что она в киновселенной Марвел играла маму Тора, да, это жена?
Может, Кони Нильсон ты путаешь?
Это Кони Нильсон, да. Кони Бриттон, где мы ее видели? Напомни.
Сериалы, она... ну, «Американская история ужасов», «Нэшвилл», вот это оттуда она. Ну, нет, я думаю,
да,
ты просто...
Да, она вот была еще недавно в фильме «Перспективная молодая женщина».
Да-да-да, «Деканша» она играла.
Тоже
но ты забыл, естественно, Дженнифер Кулидж,
Дженнифер
которая
Кулидж,
здесь просто...
о которой мы отдельно поговорим, которая тоже была просто везде, и все ее знают. Да, Александра Дадарио, которую тоже там и в «Бэйвотч» видели, и в первом сезоне «Настоящего детектива». Ну и, в общем, это все приправлено тоже молодыми актрисами, там Сидни Суини из «Эйфории». То есть, интересный, в общем, каст собрался. О чем сериал? Кратко скажем, что это рассказывает он об отеле «Белый Лотос», который находится на Гавайях, где-то там вот в островной части Гавайев. И вот показывает это такой шикарный, лухарный отель, где как раз заведует менеджер, которого играет Мюррей Бартлетт. И вот прибывает целые там три семьи, получается, гостей, которые там... Три группы гостей, назовем их так, которые приехали просто отдыхать. И вот что у них происходит во время отдыха. И мы наблюдаем за ними, по сути, 6 серий, 6 часов. У нас есть беспрерывного наблюдения за тем, как, насколько люди вообще сходят с ума во время отдыха. И насколько они сильно заботятся о том, чтобы их отдых прошел идеально. И иногда портят себе его тем, пытаясь довести его до идеала. Ну вот ты упомянул, как одну из тем сериала как раз... белую привилегию и, в принципе, вот это классовое разделение. И многие сериалы, многие шоу, многие фильмы строятся по принципу верхних этажей, нижних этажей. Вот здесь это прям очень четко разделено, когда мы видим разницу между прислугой и этими самыми как раз постояльцами, которые просто там сливки общества, CEO, какие-то там богачи, были дети богачей. Я не понял, на самом деле, откуда состояние у персонажа Дженнифер Кулиджа, там, возможно, я не совсем внимательно смотрел, но она тоже вот какая-то женщина с деньгами. И мы видим, вот как они обращаются по-разному с прислугой, как они между собой, у них происходят эти небольшие контакты. Но в целом сериал делится, по сути, на 4 больших сегмента, которые между собой как-то там соприкасаются, но зачастую они абсолютно друг от друга независимы. То есть это как раз каждая история каждой семьи и то, через что они проходят. Вот Майк Уайт, он вот, как мне показалось, он выстраивает между своими персонажами такую... коммуникацию и такой стиль общения, и так он пишет сценарий, что зритель должен, по идее, испытывать кринж. И даже в какой-то момент вот персонаж Сидни Суини прям говорит прямым текстом, когда мама говорит что-то там, что ей кажется кринжовым, она говорит «Иу, мама, кринж». То есть было ли у тебя вот ощущение такого вот как раз кринжа от просмотра этого сериала? И если оно было, ты его оцениваешь больше в положительную сторону же, правильно?
Конечно, оно присутствует на протяжении всех 6 серий. Это реально кринж. Это, ну, как ситуативная комедия, которая просто иногда до какого-то стресса тебя доводит. Это реально беспокойство всюду. И, конечно же, создать такую атмосферу, ну, для этого требуются какие-то абсолютно гении. И предыдущие работы Майкла Уайта это тоже частично доказывают, что он вот всегда был очень наблюдательным сценаристом, автором, и за многие как бы годы карьеры успел за многим понаблюдать, особенно за поведением как бы себе ну, как бы своего класса, да, своих вот этих привилегированных белых. Он, кстати, в одном из интервью тоже признался, что, возможно, он не самый лучший человек, который должен был рассказывать и как бы дискутировать на тему классовости, колонизации, которая, кстати, в этом сериале тоже присутствует и прочего. Но он говорит, я не могу иначе, потому что я все-таки автор, я сценарист, и если мне кажется что-то, что нужно раскритиковать и как-то над чем-то посмеяться, я буду это делать. Вот. И в этом плане блистательный абсолютно сценарий у «Белого лотоса». Это то, что заставляет нас как бы примкнуть к нему, и он действительно полон совершенно каких-то, не знаю, как это назвать, скукоживающих моментов просто от стыда за персонажей, за их... кто-то да хочет себе добыть отдельный номер повышенного класса, который ему, кажется, не додали, из-за этого портит себе весь медовый месяц. Там у семьи свои проблемы. Персонаж Дженнифер Кулиш — это вообще отдельная какая-то вселенная, да, она приехала похоронить мать. Сама при этом полностью разваливается, и только вот связь с работницей отеля Белинды ее как-то спасает. Ну, в общем, это просто реально какой-то, не знаю, террариум абсолютных каких-то мерзейших, смешных, бедных персонажей и морально, и, ну, нет, скорее, они все богатые в финансовом плане, но вот в опустошенные именно с моральной точки зрения. Поэтому, конечно, да, кринж здесь правит, и спасибо Майку Уайту за то, что вот до такой степени его возвел. Я бы сравнил, конечно, сериал, сначала я его сравнил с «Паразитами», потом понял, что, наверное, слишком громко. «Госфорд Парк» Роберта Олтмана, я думаю, наиболее, наверное, точное определение, потому что это как раз тоже описывает между аристократами и их прислугой взаимоотношения. Собственно, главное убийство в «Госфорд Парке» тоже происходит вот на стыке этих двух не сословий, но вот как бы двух групп людей в одном находящихся помещении. И, собственно, здесь также во многом, я думаю, Майк Уайт засматривался назад на Госфорд Парк и тоже многое от него перенял. Мы, естественно, я думаю, да, без спойлеров будем говорить, потому что многие не посмотрели.
Да,
но...
мы, как бы, подкаст да. выходит буквально через неделю после финала, и многие люди еще только будут только-только доходить, поэтому я не
догоняет,
думаю, что мы
да.
главную как бы тайну сериала раскроем, но мы давай немножко скажем. Потому что она висела над сериалом вот просто как какое-то ружье Чехова, которое mm-hmm. обязано было выстрелить. Но у меня больше всего было вопроса по поводу того, что почему нам как бы нас никак не прикармливали порохом от этого ружья. Ну, давай как бы скажем с того, что сериал, в принципе, это не спойлер, сериал начинается в первой же сцене. Мы видим, как в самолет, когда персонаж Джейка Лейси, он сидит в аэропорту, и он готовится вот уже улетать домой после своего отдыха. И он видит, что в самолет, на котором он улетает, грузят коробку, на которой написано «человеческие останки». И он начинает там общаться не по своей воле с парой пожилой в аэропорту. Она у него спрашивает, где вы отдыхали? Он говорит, в Белом Лотосе. И они спрашивают, а это же у вас там убили кого-то, да? И он там что-то посылает их нафиг. И как бы мы после этого отматываемся на неделю назад и смотрим как бы все, что происходило. Но прикол как бы с тем в том, что возможно это кому-то поможет, возможно для кого-то это будет спойлер. Но по сути за весь сериал, кроме финальной серии, у нас не было ни одной какой-то подсказки, ни одного какого-то флеш-форварда, ни одного какого-то ложного, не знаю, ложного следа, red herring. То есть не было ни одной улики, которая там, ни одного клиффхенгера. Просто каждая серия, это был один день в этом курорте. И мы не было такого, что вот, например, как было в той же «Мэйр», где каждая серия, ну или там через одну серию, мы заканчивали на клиффхенгере. Мы думали, что это, наверное, ее муж убил. Нет, это там, наверное, там дядя, или это, наверное, вот ее парень бывший убил в «Мэйр». Здесь как бы не было никаких клиффхенгеров. Я порой как бы смотрел, когда серии заканчивались чуть ли не на одном и том же кадре, то есть на персонажа вот этого парня Куина,
Фред
который Хейкингер, ложится
замечательный
спать на пляже.
Вау, да, да, да.
И просто мы на этом заканчиваем серию. Я так, типа, все? Ну, видимо...
Ну, нет, мне кажется, у них просто разные задачи. И Майк Уайт не делал детективный сериал. Он делал сериал...
Ты не думаешь, что а почему тогда он начинает сериал с того, что он вешает мертвое тело? Майк Уайт даже потом говорил,
да, ну, понятно,
в интервью,
безусловно.
Что сейчас, как бы, в такой, в текущей атмосфере телевидения тебе нужно в начале сериала повесить мертвое тело, чтобы, как бы, люди
да.
каждый раз захотели возвращаться.
Ну, это и ответ на твой вопрос, почему он так сделал. Потому что, ну, чтобы завлечь внимание, чтобы зрители как бы невольно возвращались. Но мне кажется, что в этом сериале как бы громко и пафосно не звучало, но там мертвы все. То есть это не спойлер, это просто как бы состояние душ героев. Они все, вот эти герои, они если переживают какие-то трансформации, то они они возвращаются в конце к тому, от чего они пришли. То есть это такой, как он сам назвал, уроборос, да, то есть змея, поедающая сама себя, и в этом случае все персонажи, они именно такие. И только некоторым, например, тем, кто работает в отеле, удается этого избежать. То есть, например, из тех, кто приехал, из этих белых богатых постояльцев, тоже одному человеку удается. Из работников отеля еще одному. То есть это буквально такой побег, то есть, да, такой попытка убежать и прервать вот этот круг порочный, в котором все они засели. Потому что это действительно они и снимали в таких условиях этот сериал, в условиях пандемии. Это была зима, осень как раз 2020 года. Им не разрешалось покидать отель и разрешалось снимать только на лодке, если вы собираетесь. Ну, как бы куда-то выезжать, только вот на яхте на какой-нибудь. Никаких остальных локаций, там, например, в первой серии, но это тоже не спойлер, есть девушка, которая беременна, а вот мы о ней больше никогда не увидим, не вспомним даже. И это, к сожалению, Майк Уайт признался, что это просто такие были условия вынужденные, съемочные. И, кстати, эта атмосфера такой клаустрофобической натуры, она в этом всем сериале прослеживается. И убийство здесь, как мне кажется, оно отходит на второй план, потому что само оно получилось очень нелепо. Мы не будем говорить, кто конкретно это сделал и кто пострадал, но оно получилось, во-первых, каким-то диким даже частично. Вот. Но как бы, человек, который пострадал, это было логично в том числе. То есть он постепенно начал разваливаться морально и так далее, и так далее. Собственно, все гости, они тоже пострадали, но они им удалось как бы сбежать с этого острова. Они просто, опять же, покинули территорию отеля, да, и улетели. Продолжили свое богатое безоблачное существование. Вот, поэтому Майк Уайт здесь, как мне кажется, преследует две цели, но убийство и детективная какая-то составляющая не является главной абсолютно. Здесь именно персонажи, здесь именно вот это, да, чеховская какая-то, чеховское вгрызание в вот их как бы материю, да, из чего они состоят, из какой абсолютно духовной нищеты, скажем так, все они вот здесь присутствуют и колготятся в этом спа-ретрите. Вот, поэтому мне кажется, что Уайт именно такие цели преследовал. Но я могу ошибаться, конечно.
Стоит, конечно, сказать еще, ты упомянул немножко о условиях съемки, но даже перед тем, как сказать об условиях съемки, стоит тоже упомянуть вообще, как этот проект встал на ноги. Он появился буквально меньше, чем за год. То есть прошлый, вот приблизительно август, как раз пишет человеку Майку Уайту, пишет представитель HBO, которая занимается у них там главный по контенту, скажем так. И он говорит, вот у меня в конце лета, в конце июля и весь август, у меня пробел в расписании, мне что-то нужно, у тебя есть что-то? И он говорит, нет, но дай мне время. И говорит, я всегда хотел снять сериал про отель, поэтому дай мне время, я подумаю. Это было в августе. В октябре у него уже была труппа актеров, он уже был на Гавайях, и он уже там, по-моему, за несколько месяцев снял весь этот проект. То есть Трясающе. Сам факт того, что он так быстро встал на ноги, то, что как бы не было его вообще там больше там, года назад, его не было этого проекта. И он просто вот так взял и встал. И вместе с этим вышла такая штука, что как бы у Майка Уайта не было, по сути, не то чтобы надзиратель, это неправильно сказать, но как бы не было, в общем, исполнительного продюсера, перед которым надо было бы отчитываться. Да, потому что Майку Уайту просто дали как бы полные бразды правления. И такие вещи бывают только, знаешь, когда создатель сериала или создатель фильма полностью сам финансирует свой проект. Здесь такого не было. Здесь HBO дали ему деньги, дали ему средства, дали ему этот каст и помогли там.
Ну нет, он все-таки он не с улицы, да, пришел, все-таки просветленная, конечно, которая да. С Лорой Дерн, но, она и но, тем не на такой менее, уровень
каким,
его возвела.
Каким еще вообще шоураннерам дают вот настолько полную свободу? Мало того, что как бы там не было никаких продюсерских замечаний, там не существует второго драфта этого сценария. Просто Майк Уайт все, что он написал, они все сняли. Не все, насколько я понял, не все попало, конечно, в финальную версию, но это Майк Уайт сам вырезал. Не было такого, то, что он написал сценарий, дал почитать продюсерам, продюсер там написал свои там замечания и это исправил. То есть все, что мы видим, это первый драфт. Это то, о чем, мне кажется, мечтает каждый вообще сценарист, что ты написал, и тебя с первого раза приняли работу. Не то, что сценарист даже, блин, я в своей работе мечтаю все делать с первого раза, и чтобы весь контент, который я там произвожу, он весь принимался как бы людьми сверху тоже с первого раза, и всем все нравилось, как бы, и не приходилось ничего переделывать. Поэтому уникальный сериал в плане как бы вот этих вот условий создания. Ну и, конечно же, уникальный он тоже в работе с актерами. Давай о них поговорим. Потому что давай начнем как бы сразу, с самого горяченького, потому что здесь у нас с тобой будут терки. Давай про Дженнифер Кулидж поговорим.
Я понимаю, да,
Ох.
многие, причем как бы да, они как и отрицательно, и как положительно относились к ней, но мне кажется, что это, во-первых, Дженнифер Кулидж, она очень продуманная актриса, то есть она не просто, то есть, естественно, все ее знают, да, по образу мамы Стифлера, ну, поверьте, или там по «Блондинке в законе», вот эта ее знаменитая
Я
фраза про...
видел петицию про то, чтобы ее вернули в «Секс в большом городе». Вот это я видел.
Ну вот, да, и,
Там
наверное, ну,
долго.
она, да, у нее просто была целая коллекция фильмов, я сейчас не вспомню с кем, но, в общем, с мокюментари режиссером, который, кстати, не, по-моему, это был даже Джерри Стиллер, ну, нет, и, короче, да, вот где Кэтрин О'Хара играла, была серия таких мокюментари фильмов, комедийных, совершенно безбашенных, она там тоже блистала. Она, конечно, начинала как стендап-исполнительница и продолжает, по-моему, наверное, это делать, но здесь... Мне кажется, нельзя было найти лучше просто артистки на роль вот этой беднейшей Тани, которая приехала развеять прах матери, у которой просто бесконечные какие-то психологические проблемы, и в том числе, я думаю, у нее было много абьюза в жизни от этой самой матери. Это будет в одной из серий, когда она собирается ее хоронить, просто какой-то взрыв был. Вот. Она может не, как бы, не выражать эмоции так, как мы привыкли, да, то есть с актерской точки зрения, то есть, когда мы видим, что человек переживает какое-то горе, да, мы знаем, что сейчас актер будет плакать, там, рыдать, орать и прочее. Она тоже это делает, но она делает это по-своему, это страшно, это кринжово даже, но она все равно выигрывает от этого. Мне кажется, что это была совершенно потрясающая какая-то работа. Она была, ну, в первую очередь, конечно, смешной, и в этих моментиках маленьких, которых можно даже не заметить, каких-то там, ну, там множество гифок уже с ней сделано. То есть в своем поле она совершенно какая-то магнетичная, и просто за ней наблюдаешь, не знаешь, как на нее реагировать, да. Но в том числе, я думаю, мы многие можем, если так ну, покопаться в памяти, мы сможем вспомнить кого-то похожего вот на нее из наших, как бы, из нашего личного опыта. Вот. И она здесь была, конечно, просто на высоте. Эти какие-то странные там мимические выражения, какая-то, да, вот финальная истерика в последней серии. То есть это реально соткано из каких-то вот кринжовых, смешных, трагических даже моментов. То есть мне ее тоже было не в последнюю очередь очень жалко, эту героиню. Вот поэтому Дженнифер Кулиш, как артистка, которая смогла перевоплотиться и оставила за собой прошлые вот эти вот стереотипные о ней мышления, мне кажется, она сработала гениально. Она может быть не лучшей в касте, но, как мне кажется, что здесь он настолько выстроен, что здесь все хороши, тут нет проигравших, и все просто с Майком Уайтом очень тесно сотрудничали и смогли выдать какой-то совершенно потрясающий как бы с актерской, даже с театральной точки зрения результат. Вот,
Давай я
поэтому...
попробую как бы свои мысли по поводу Дженнифер Кулидж проработать в лайв-режиме, а ты мне скажешь, я хорошо к ней отношусь или нет. Значит, я уверен, что она как бы своего персонажа сыграла эффективно. Вот я могу сказать, что она это сделала эффективно. То есть мне кажется, что
Эффектно, да.
вот в этой, даже не эффекта, вот именно эффективно. То есть то, что от нее как бы требовалось, она и делала. Тут вопрос как бы в том, претензии у меня к ней или к Майку Уайту, который от нее это требовал. То есть когда вот была серия, по-моему, это третья серия, когда парочка, то есть Джейк Лейси и Александра Дадарио отправляются на путешествие на катере, и они не знают о том, что они едут с Кулиджу, который просто истерикой, она собирается выбросить прах своей матери и развеять его в океане. И просто вот эта ситуация у меня вызывала нереальный кринж. Я просто хотел вылезти из своей же кожи, чтобы не находиться просто в
Ну,
этом
так все
пространстве, что
достигнута же
месяца.
цель, абсолютно.
Да, вот именно. Ну, я не просто, во-первых, я не хочу как бы никого никак, возможно, если кого-то это оскорбит, я заранее прошу прощения, но просто меня очень сильно раздражает именно внешность Дженнифер Кулич, просто ее лицо. Вот у нее, вот знаешь, то, что называют, то, что говорят очень часто про Дональда Трампа-младшего, что у него punchable face. Вот, мне кажется, у Дженнифер Кулидж та же ситуация здесь. И как бы это
Руд.
наверное, мои проблемы какие-то личные абсолютно не имеют никакого отношения к ней как исполнителю и как к актрисе. Но я просто рекомендую вам хотя бы посмотреть, кто это, чтобы прежде чем включать этот сериал, потому что у меня иногда просто бывало такое, что я выпадал из сцены, в которой она находилась, я не понимал вообще, что происходит. Ее отношения при этом с героиней Наташей Ротвелл, которую там многие знают по сериалу «Белая ворона»,
Да.
она же «Белая ворона»,
Гифки. те гифки, которые growth, вот это да, вот известно.
Вот. Да, да, да. То есть они здесь очень много взаимодействуют. Я не буду как бы спойлерить, чем заканчиваются их отношения, но вот это было очень тоже уместно, это было кстати, и это было красиво сделано. Я считаю, что они очень друг друга классно дополняют. И, возможно, поэтому у меня как бы есть вот какая-то такая звериная реакция абсолютного неприятия персонажа Кулиджи. Я думаю, что вполне как бы частично в этом сыграло то, что ее зовут Таня, как бы угадайте, как зовут мою маму. И как бы есть вот тут еще вот этот как бы такой wrinkle, то, что называется, как бы...
Это, кстати, в «Отряде самоубийц» мы тоже потом обсудим все это отношение к мамам и прочее.
Вернее, мы уже это обсудили, просто
потому что
«Отряд самоубийц» уже вышел.
Спасибо, что поправил.
Если вы еще не послушали тот подкаст, пойдите его послушайте, мы его еще не записали, но я уверен, что вышло хорошо, поэтому пойдите его и послушайте обязательно. В общем, по Кулиджу разобрались. Давай поговорим о, как бы, вообще любимом перформансе моем, если у тебя, например, есть какой-то другой, может, Кулидж как раз твой любимый был, или кто-то еще тебе просто больше понравился, поговорим о нем. Я скажу о своем любимом исполнителе в этом сериале, и это сейчас... Возможно, некоторые воспримут это как шутку, как какую-то рафляночку, типа ха-ха-ха. Нет, я считаю, что Александра Дадарио абсолютно украла этот сериал,
да.
И что она выдала здесь лучшую работу, как бы Дадарио не была особо...
Ну, до этого
известной.
Надо дойти, до этого надо дойти, особенно вот в последнем эпизоде.
Я не согласен,
конечно,
в том-то дело, что я не согласен. Мне кажется, что она...
Нет, она безусловно... Нет, ну просто опять же, да.
Да-да-да.
Она люди, которые просто привыкли к ору, да. К ору, к актерскому, то есть то, что мы, ну, или там каким-то, опять же, инсинуациям, таким незаметным, там, игра глазами и прочим, они должны, наверное, дождаться последнего эпизода. Но она на протяжении всего сериала, я согласен, абсолютно выдавала такую сдержанную абсолютно вот тревогу, и не очень сдержанную, она пыталась постоянно выйти из этих отношений, не могла, вот, и, конечно, как все окончилось, это тоже вполне закономерно. Но она, да, она на удивление просто потрясающая.
Вот когда к ним прибывает мать Джейка Лейси, да, это, возможно, будет небольшой спойлер, но, во-первых, Молли Шеннон. Прекрасно, прекрасно, просто я...
Она создана для таких ролей, просто.
Да, абсолютно. Я чувствовал себя, реально, опять же, немножечко, возможно, слишком лично как бы закапываемся, но вот у меня сейчас тоже приехала мама, она живет в другой стране, она меня посещает, у меня вот реально приблизительно такие же эмоции, как у Александры Дадарио, когда на этот курорт внезапно приезжает Молли Шеннон, которая исполняет роль матери ее жениха, которого играет Джейк Лейси. И вообще вот их вот это... дуэт, и потом трио, когда присоединяется к ним Молли Шеннон, и тоже их взаимодействие с героем Мюррея Бартлета, это вот для меня были самые мои любимые сцены в сериале, потому что, во-первых, да, Дадарио, без шуток, серьезно, ребят, да, вы наверняка знаете ее в основном по ее телу, потому что вы смотрели первый сезон «Настоящего детектива», и все как бы знают вот эту гифку, все знают эту сцену с Вуди Харрельсоном, я просто как бы назову так называемого слона в комнате, как бы всем все понятно. Но Дадарио как бы в основном вот из-за ролей типа вот фильма «Бэйвотч», где как бы все было плохо, она не воспринимается всерьез. Я вот рекомендую как бы начать после этого сериала воспринимать ее всерьез. Потому что она действительно талантливый исполнитель. Я надеюсь, что просто с ней не случится та же ситуация, которая случилась с Меган Фокс. Когда Меган Фокс нужно сниматься в абсолютно вот инди-хоррорах, который вот там вышел в этом году какой-то с ней фильм, который я слышал, что хорошие отзывы собрал. Я смотреть его, конечно же, не буду, не мой жанр абсолютно. Но мне не хочется, чтобы Александре Дадарио нужно было реанимировать свою карьеру из-за того, что она попадает в проекты таких людей, как Майкл Бэй и им подобные. Поэтому я надеюсь, что вот Майк Уайт это как раз хорошее для нее влияние. Я надеюсь, что у нее больше будет подобных ролей и проектов, и что ее будут брать за ее как раз талант, за ее роль, а не за ее внешность. Потому что она действительно исполнитель, которая заслужила уважение как зрителей, так и голливудских экзекьютивов, голливудских режиссеров, сценаристов. Поэтому обратите внимание, пожалуйста, на Дадарио в этом сериале, и она того действительно стоит. Кто для тебя вот был твоим каким-то стендаут-перформером в этом сериале?
Ну, поскольку они все для меня были частично незнакомы до просмотра, ну, Дадарио я, естественно, видел, но именно как перформеры они для меня не раскрывались, я вот не могу, если честно, они реально все потрясающие. Ну, наверное, Мюррей Бартлет, потому что, как ты правильно сказал, да, он везет за собой ансамбль, и, конечно, в его... Кто-то даже написал в Твиттере тред о том, почему его персонаж, который является гомосексуалом, почему он настолько невротически показан, и почему он является, ну, главным действующим, по сути, лицом. Там было множество объяснений, в том числе потому, что он сам ощущает, что он должен быть на месте отдыхающих, он не должен быть самим это как бы их менеджером, их обслугой, он достоин большего. И поэтому постоянно вот все 6 серий, да, осуществляется такое его падение, медленное, но оно было настолько эффективно, опять же, или там эффектно показано, что у меня просто не оставалось никаких сомнений, что это реально очень жутко недооцененный актер. Вот. А так все потрясающие. Стив Зан и Кони Бриттон, их вот супружеские отношения, и девушки-зумерки, которые, да, спорили с ними постоянно, да, с Сидни Суини и Бриттани О'Грейди, по-моему. И, конечно же, конечно же, мой абсолютный фаворит в этом году, у него вышло 4 проекта, и на слуху которые оставались, это Фред Хэкинг, который играет Куина, подростка. Я в конце просто аплодировал. Вот я сидел, несмотря на всю, на весь тот щит, который происходил в прямом и в переносном смысле в этом сериале, в финале этого эпизода, я реально был очень рад за его персонажа, и я просто аплодировал. Возможно, опять же, это несколько колониалистски звучит, потому что Майк Уайт как бы понимает, что ему тоже хочется, наверное, вырваться из всего, что его окружает. Это тоже такая фантазия, вот, не совсем, наверное, корректная, потому что, ну, ему предъявляли за это в интервью, не буду говорить о чем конкретно, но все-таки, возможно, ему стоило обратиться к кому-то еще за советом в написании сценария, но он делал все сам и правильно все сделал. Но суть не в этом, суть в том, что Фред Хэкингер очень классный, подающий надежды актер, которого я надеюсь увидеть. Мне он напоминает почему-то именно по своим инстинктам актерским Хоакина Феникса. Я думаю, что нас еще очень сильно удивит. Вот. И, конечно, в этом году у него там были как удачный, так и не очень проект, он снимался у Дженкинса.
Ну, я знаю, что твой любимый его проект, это, естественно, «Женщина в окне».
«Женщина в окне», да. Ну, я не могу сказать, что он любимый, но он там, как бы, да, он доказал, что он может играть в таких проектах, но вообще начинал карьеру с Боб Бёрном и 8 класса. Потрясающая была роль, и как бы кто бы знал, что именно он станет появляться во всех проектах. Те, кто любит какие-то хорроры, это вот «Улица страха», это трилогия Netflix, она тоже была очень популярна, и благодаря ей он тоже свою популярность приобрел. Поэтому все потрясающие. Наташа Ротвелл и кого мы еще не перечислили. Ну, в общем, все реально. Вот они все, и Молли Шеннон, да, все 4 линии просто настолько потрясающе сыграны. И на их плечах просто такое количество диалогов было в этом сериале, диалогов, монологов и прочего, что, конечно же, ну, тяжелейшая нож. Наташа Ротвелл, которая играет Белинду, да, она тоже в конце просто совершенно разрывная, и когда у нее есть сцена с Дадарио, это была тоже абсолютно единственная реакция, которая могла последовать. Типа, мне абсолютно все равно, что ты мне говоришь, мне насрать, я просто ухожу отсюда. И мы понимаем, что да, мы тоже готовы уже вырваться из этого душного абсолютно мира, где каждый своими проблемами, каждое несчастье, но делает вид, что все хорошо, у каждого есть свои привилегии, свои богатства и прочее. Поэтому этот сериал, конечно, о нем будут еще говорить, и я надеюсь, что в этом году он точно, ну, лично у меня пока он стоит на 2-м месте после «Мэйр из Истауна», потому что не во всем, конечно, он удался, несколько, в некоторых местах были какие-то не совсем не то, что неудачные, просто жирно прописаны какие-то шутки, можно было сделать потоньше, как-то поизящнее, но в целом Майк Уайт сделал очень классный проект. И он, кстати, пересекается с «Просветленной», потому что в «Просветленной» главная героиня Лора Дерн, она тоже офисная работница, которая переживает страшный стресс и которая отправляется на Гавайи в этот оздоровительный центр, тоже возвращается абсолютно обновленный. И вот этот символ черепахи, который в «Просветленной» был, он для героини означает какое-то тоже, да, просветление. Здесь она, эти черепахи тоже есть. И, кстати, очень классный монтаж в этом сериале. То есть буквально тут, ну, это в последней серии, ну, например, одна из героинь блюет в воду из-за того, что, ну, у нее были какие-то, да, свои отношения с другими персонажами. И в этот, ну, следующем кадре нам показывают абсолютно величественную черепаху, которая проплывает. Мы понимаем, что вот это и есть жизнь. А все, чем живут они, это просто какая-то подделка, да, какой-то мир, к которому возвращаться не хочется. Вот, поэтому, да, это очень о многом заставляет задуматься сериал, и я думаю, что не все, конечно, им проникнутся, все будут ждать, кто же убийца, не так его, неправильно его воспримут, протрактуют, но, поверьте, Майк Уайт заготовил очень множество сюрпризов, в том числе вот на тему привилегий, колониализма и прочего. Вот, поэтому я в восторге, реально.
Последний вопрос нашего обсуждения этого сериала. Будет второй сезон, как ты уже сказал. Да, сериал будет выходить в формате антологии. То есть будут абсолютно новые персонажи, новая локация, новый отель, новые какие-то там загадки. Вообще, я жду, что будет что-то кардинально новое. А, возможно, с сохранением единственное, чего я бы хотел, чтобы сохранился, это как раз тон кринжа вот этого тотального. А, вопрос как бы к тебе такой. Где бы ты хотел увидеть вот следующую локацию? Думал ли ты вот об этом, где бы ты
я
хотел?
Знаю, ну, где бы я хотел, не знаю, если честно. Ну, возможно, что... Ну да, мы увидели... А, мы забыли совершенно сказать главным, я считаю, актером в этом сериале. Я считаю саундтрек актером, потому что саундтрек Кристобаля Тапи и де Вейра, и эта заставка, которая просто... Ну, она засела у меня, весь саундтрек у меня засел в голове. Это абсолютно... Это нечто.
Да, главная тема прекрасная.
Я давно таких саундтреков не слышал. Это нечто такое дикое, это даже эротическое в чем-то. Это, ну, то есть, масса эмоций. То есть, вот ради саундтрека хотя бы посмотрите, потому что все сказано. И в заставке тоже, потому что заставка — это, как я понимаю, просто обои. И Майк Уайт в одном из интервью признается, что ему тоже очень нравятся обои. И, собственно, на них очень многое тоже. Ну, не отсылки, но многое есть. Там и каноэ, и запутавшаяся рыба в водорослях. То есть это все имеет отношение к героям сериала. Так что да, актер, главный актер этого сериала — это саундтрек, как мне кажется. Ну, я шучу, но тем не менее, одна из главных таких составляющих. По поводу локации, Майк Уайт говорил, что он хочет снимать во Франции, в Японии, насколько я знаю. На самом деле, да, ну, наверное, чем экзотичнее, тем интереснее, потому что, ну, Гавайи хоть не такая уж экзотика, всем уже известно, но там понятно, почему именно в этом месте прорываются их самые какие-то дикие потаенные инстинкты героев. Не знаю, где бы мне хотелось видеть, ну, наверное, в чем-то более таком приближенном к, не знаю, теперь уже Европе, наверное. Ну, вот Япония была тоже интересна, Франция.
Вот ты
как...
про Японию сказал, я не думал об этом, но вот сейчас, возможно, некоторые слушатели меня поймут, некоторые абсолютно отвалятся и они вообще не будут понимать, о чем я говорю. Если вы играли в перезапуск Хитмана, который вот стартовал буквально несколько лет назад, вышла уже третья часть как раз в этом году, вот в первом сезоне Хитмана, там как раз последний уровень был в таком выздоровительном центре в Японии. И там действие происходит, это, насколько я понимаю, это где-то в районе горы Хоккайдо. Там снежно, очень классные пейзажи. И как бы туда цель как бы нашего, то есть в игре Хитман, мы убиваем людей. И вот цель, которую нам надо убить, туда прибывает как раз в целях оздоровления и лечения. Поэтому... Я
ну,
бы
Хитман,
хотел
да, Хитман я знаю, да, прекрасно.
Там вот посмотрите, погуглите, может быть, Hitman Japan, я не помню точно, как уровень сам называется, но в Японии происходит. И там вот, знаешь, можно было бы очень много тоже, я бы хотел там увидеть, если здесь мы видели персонажей зумеров вот этих, которые там обсуждают на тему колониализма и на тему культурной
сами
апроприации.
Сами не понимаю в этом, да, конечно.
Мама кринж, вот это. Там я бы хотел бы увидеть какого-то персонажа инцела, который приехал туда, потому что типа Япония, и потому что вот у него какой-то там азиатский фетиш, и просто его, вот этот персонаж, его показать как бы абсолютным каким-то подонком, дебилом, и просто опустить на землю и уничтожить. Я думаю, что Майк
пусть наймут это... Брэндона Фрейзера. Я хочу, чтобы Брэндон Фрейзер был и какая-нибудь Кэтрин Хан, потому что Кэтрин Хан вообще это было бы идеально для нее.
Кэтрин Хан я бы посмотрел с удовольствием.
Да, она просто вошла как бы как влитая. Но да, я, наверное, у меня такие были немного смешанные чувства, потому что я бы хотел, чтобы этот проект, наверное... не то чтобы остановился, я бы с удовольствием и буду смотреть, что предложит ему Майк Уайт во втором и так далее. В следующих сезонах, но все-таки некое такое чувство вот этого вот короткого формата, 6 серий всего, и за эти 6 серий было очень многое сказано, и мне бы хотелось, наверное, оставить его в память подольше, чтобы как-то оно настоялось, скажем так. Но, безусловно, я буду смотреть, как и мы все, второй сезон с новыми героями и новой локацией. А будет ли это опять высмеивание, или он что-то другое изобретет. И, кстати, да, интересно, что в этот же период будет сниматься как раз американский ремейк «Паразитов», тоже на HBO, с Адамом Маккеем. Ну, в общем, вроде как, мне кажется, уже Майк Уайт все высказал в своем сериале, если честно. Если мы хотим делать американский ремейк, то он уже снят, и это сериал «Белый лотос». Вот, поэтому, да.
Да, обратите на него
думаю,
внимание,
что Маккею не стоит этого делать.
Да. Ну, уже, но уже, он уже делает, будет, да, как да. бы. А нам останется только оценить, сравнить и, естественно, покритиковать. Егор, спасибо тебе большое за этот разговор. Оставайтесь, пожалуйста, дальше с этим подкастом. Тебе. Не переключайтесь, мы поговорим дальше о сериале «Северные воды» с Олегом Ковалевым. Ну что же, запасаемся ладаниумом и отправляемся на север, потому что мы обсуждаем сейчас новый сериал от BBC и AMC, Co-Production Америки и Британии. Это сериал от Эндрю Хэя, называется он «Северные воды». Здесь мне в нем помогает Олег Ковалев. Олег, привет!
Ой, лад!
Отлично, супер, супер. Да, обсуждаем этот сериал, конечно же, с Олегом обсуждать сериалы для меня это немножечко удивительно, но, Олег, вот расскажи, почему тебя вообще этот проект заинтересовал, потому что ты на него как бы не то чтобы запрыгнул внезапно, ты его ждал прям полноценно, что тебе в нем было интересно, и ты вообще смотрел какие-то еще, может, предыдущие проекты Эндрю Хэя?
Не, у него очень хорошие высокие рейтинги на его предыдущих фильмах, на 95 лет и на «Положитесь на Пита».
45 лет.
Да. Ну, там людям было 95, судя по всему, поэтому я так вот ошибся, которые там играли. Ну вот, я просто заметил, что это мини-сериал, который снял один и тот же человек все серии. А это мой любимый формат пока что. После «Хода королевы», после первого сезона «Настоящего детектива». Поэтому я запрыгиваю на все многообещающие такого формата проекты. Поэтому решил посмотреть. Ну, кроме того, там весьма интересный зачин с сериалом, который снимался максимально северно. То есть до этого ни один сериал, не знаю, как полнометражный фильм, но сериалы не уходили так далеко в съемках на север. Вот. И это еще историческая драма, которая снята по какому-то там крутому роману. То есть романная структура для длинного повествования в 5 серий — это тоже многообещающая фигня. Поэтому я на это посмотрел, это интересно.
Ну да, немножко расскажем, о чем, собственно, сериал. Эндрю Хэй адаптировал новеллу Иэна Магуайра о Англии 1850-х годов, и бывший военный хирург Патрик Самнер, которого играет Джек О'Коннелл, или, как я его называю, краш моей невесты, он здесь играет этого хирурга, и он отправляется на корабле китобойцев на север, вот, собственно, в поисках добычи, и ему там сопровождают его также один из китобойцев, которого играет Колин Фаррелл, он играет персонажа с прекраснейшим именем Генри Дракс, просто чудесное имя, также там капитан, которого играет очень классный характерный актер Стивен Грэм, на втором плане также появляется и Питер Малин, и Том Кортни, но они появляются уже ближе к концу сериала, также Сэм Спруэлл, тоже чувак, которого я видел там в сотне проектов, здесь он тоже играет помощника капитана, и вот рассказывает, собственно, о бытии этого корабля и о том, насколько же мужики мужественные.
Как Стивен Грэм, это, если что, Томми Сиська из «Большого куша», кто не знает. Это, если будете смотреть, пытайтесь отделаться от этой мысли по ходу
да,
сериала.
Ну или я больше о нем думал, как вот о том чуваке из «Ирландца», который из вот этой, та самая сцена с Пачино, где у них об уважении, об опозданиях, они вот это тоже... Я больше о ней думал в контексте
этого. Ты опоздал на 15 минут.
Ну, наверное, да. И Грэм, вот я, для меня он просто, я его видел тоже в куче других там проектах, он и в «Табу», например, сериале был, где он играл, кажется, кузнеца, и он там тоже такой супер-супер мужественный, супер такой, знаешь, чувак, который прежде чем что-то тебе сказать, плюнет рядом с тобой, просто вот так вот харкнет, потому что так, наверное, более мужественно. Ну, давай по порядочку пойдем, собственно, к этому проекту. Что в первую очередь для тебя в нем выделяется, и почему людям стоит на него обратить внимание?
Ну, людям нужно обратить внимание с оговоркой, что это медленный весьма сериал. То есть, если вы такие, если вы пришли по имени Стивена Грэма и ждете, что тут это весь сюжет сведется к тому, что ой, бля, поехали в Арктику, там попались на белого медведя и такие хоп-хоп-хоп, клиповый монтаж, все, в Арктику не ногой. И все, сериал закончился. Если вы ждете вот такого повествования, то вы разочаруетесь, потому что весьма медленный сериал, но тем не менее он медленный в рамках разумного. И в рамках разумного, в рамках типичного темпа для британского кино. То есть вот так вот. Но в то же время это его размеренность, она очень здорово вот так вот играет на пользу его мучительности. То есть это очень жестокий натуралистический сериал, который, во-первых, помещает нас через главного героя. Тут вообще два главных героя, собственно, они примерно на одном... У них примерно одинаковое экранное время, что у Коннелла, что у Фаррелла. Но при этом зритель все-таки наблюдает за сюжетом от лица О'Коннелла, от лица доктора, который, потеряв все свое состояние и уже оставшись без какой-либо репутации в цивилизованном лондонском обществе, вынужден согласиться на такое вот рисковое предприятие и отправиться с людьми, в которых намного больше тестостерона, чем в нем, отправиться с этими людьми на край света и как-то вот уже там выживать, что-то для себя найти. И поэтому это очень такой некомфортный сериал, потому что вот опять-таки вокруг много-много-много мужиков, которые так и чувствуются, что они пытаются как-то нашего героя прищемить, защемить, но при этом там без... Долгое время обходится без какого-то вот прям без жестокости, там скорее такая очень явная и очень мощная пассивная агрессия, которая при этом очень круто выражается в герое Фаррелла, потому что Фаррелл здесь, ну типа Фаррелл, он, я не знаю, он мне не очень нравится, потому что он ходит постоянно с одним лицом, с таким вот потерянным, приоткрытым, то туда, то сюда смотрит и при этом выглядит как какой-то такой метросексуальчик. И... Вот в этом сериале это совершенно. Вот, то есть вот все думают, что вот Колин Фаррелл охереть, он как в «Бэтмене» грядущем сыграет этого самого пингвина, его никто не узнает, потому что вот он какой мастер перевоплощения. Но прикол в том, что в «Бэтмене» там половина работы, даже три четверти работы, это не Фаррелл, это гримеры. А здесь Фаррелл весь такой, то есть он внезапно раскачался мощно, он себе мощную бороду отрастил, помощнее, чем в «Убийстве священного оленя» у него была. И рот закрыл, самое главное. И теперь ходит, источает из себя вот этот вот тестостерон, вот эту опасность. И вот это вот... И вот это вот все самое худшее, что можно ожидать от человека на китобойном судне.
Я легко могу поверить, что он не мылся просто еще две недели перед тем, как вообще начать съемки, потому что он такой весь, он грязный, и он грязный, как бы по нему видно, что он именно и физически просто немытый чувак, и при этом у него еще вот этот взгляд какой-то из-под лоба, он никому не доверяет, он всех просто говорит, что я лучше, чем ты, я сильнее, чем ты, я переживу тебя, Бог там меня защищает, и вообще как бы не смейте бросать мне вызов и стоять на моем пути, и Колин Фаррелл обычно, он который там, вспоминаем его там по ролям в том же Брюгге, да, где он просто потерянный вообще мальчик, и здесь этого абсолютно нет, вот ты правильно сказал, сцена, где он без рубашки, где мы просто видим его вот, там, либо с оголенным торсом, есть сцена, где он полностью голый, но мы там видим только его как бы со спины, он выглядит, ну, реально просто в три раза крупнее, чем мы обычно привыкли видеть Фаррелла, поэтому, да, это фактически невероятное преображение с его стороны, но я бы тоже хотел остановиться на Джеке О'Коннелле, который вот тоже, у него был вот этот синдром смазливого мальчика, который вот как раз исполнял роли таких крашей девочек или женщин возраста моей невесты. И вот он вышел там из фильмов типа вот это «Несломленный» или как он там назывался, Анджелины Джоли, «Неумолимый», «Не у какой-то там». И вот он после этих всех ролей тоже примеряет здесь и бороду, и он при том, что да, он не такой мужественный, возможно, как все вокруг него, и тестостерона в нем поменьше, но в нем его предостаточно. То есть я ни разу не сомневался в том, что он как бы в обществе каких-то более там, не знаю, мелких рыбешек, он бы был самым, как бы, самой важной шишкой в комнате. Но здесь из-за того, что он оказывается в ситуации, где как раз вокруг него там собраны очень разные специфические, да, вот он мне подсказывает, мой шеф-редактор, то, что он играл в сериале «Скинс», а в сериале «Скинс» мужественности, ну, мало там ее есть, поэтому неудивительно, что О'Коннелл как бы это тоже выдает, я считаю, что это лучшая роль в его карьере, потому что я надеюсь, что после этого у него карьера как бы расцветет, и он будет получать подобного рода предложения, а не там разных каких-то смазливых мужчинок или мальчиков, потому что здесь его ставят в очень интересные обстоятельства, и он из них выбирается именно и как исполнитель, и как его персонаж это делает, выбирается очень интересным образом. Я бы хотел сконцентрироваться тоже на одном таком аспекте, который не часто видишь в таких фильмах о вот таких корабельных каких-то путешествиях там, с 17-го, 18-го, 19-го веков, когда нам показывают, там, будь то развлекательное кино типа «Пиратов Карибского моря» или «Мастер и командир», или какой-то там более исторического наклона фильм. Я не всегда ощущаю размер команды и размер корабля, когда я смотрю эти фильмы, потому что мы зачастую концентрируемся там на одном, двух, трех, четырех персонажах, и через них мы познаем как бы эти приключения все, но мы не видим их с точки зрения каких-то там корабельного юнги, например, или повара, или какого-то еще, кого-то еще из отряда китобойцев. И за счет того, что нам здесь достаточно хорошо ансамблево раскрыли вот этот каст и показывали очень много визуально, как корабль выглядит издалека, как он выглядит изблизи, как, например, выглядит охота там на тюленя, охота на китов. Это очень хорошо помогло из-за того, что ты находишься постоянно в этой клаустрофобной атмосфере, когда ты зажат на этом корабле, и ты, по сути, никуда из него особо не выходишь. Первые там три серии, можно сказать, точно ты особо из него никуда не выходишь. У тебя получается больше такое как бы проникновение в эту команду, в эту структуру, и для меня это чуть ли не один из главных положительных аспектов, почему мне понравилась первая половина сериала больше, чем вторая половина. Мы здесь будем, ну я думаю, что мы будем спойлерить, поэтому если не смотрели, посмотрите обязательно этот сериал, я думаю, что мы этот подкаст записываем 16 августа, но выйдет он там в районе 20-х чисел, то есть уже весь сезон вышел, есть доступен, поэтому ищите и смотрите его. Вот, поэтому мне почему нравится первая половина больше, чем вторая, потому что мы как раз больше времени проводим с командой на этом корабле, и мы зажаты внутри вот этой вот пассивной агрессии, которую ты описывал, и не можем никак из нее выбраться.
Да, очень интересно, конечно, я действительно обратил на это внимание, но не придал большого значения, потому что, ну, в том же «Хозяине морей» это тоже чувствовалось на самом деле, потому что там ничего кроме корабля не было, и команда там...
Но мы в основном тусили с Полом Беттани и Расселом Кроу. Там особо больше мы не видели эту команду в большинстве своем. Мы видели там какие-то аспекты ее, но у нас не было такого персонажа, например, как Отто, которого, ну, у него нету какой-то специальной функции для истории. Он просто существует, чтобы общаться с героями. Мы не видели вот этого подобного персонажа типа Юнги. У нас не было такого раскрытия вот этой иерархии капитан, помощник капитана, там, главный китобоец. У нас не было вот этого персонажа типа как Маккендрик, который плотник на этом корабле. То есть более обжитая, что ли, команда получилась в этом сериале.
Ну, возможно, имеет смысл, ну и потому что тут хронометража больше, очевидно. То есть длинная форма, все дела, есть время на все. И в целом, ну, действительно, тут много времени уделяется персонажам. Еще в том числе потому, что это, собственно, как бы специфика сериальной формы. Потому что даже вот Джоэл Коэн где-то там сказал недавно, я на всю жизнь запомнил, что сериалы отличаются от фильмов тем, что сериалы, они про персонажей. Про персонажей сериалы. Вокруг них строится сюжет. А в фильмах сюжет строится вокруг персонажей. Вот так вот это все складывается. То есть поэтому, опять-таки, в ходе «Королевы» мы так много внимания уделяем Бет Хармон. И, собственно, про нее говорим в первую очередь. А в том же «Настоящем детективе» так течем от философии Раста Колла. И смеемся с шуток Марти Харта. И вот так вот. А тут... Ну, тут действительно, кроме главных персонажей, есть еще и акцент на других, но при этом не сказать, что здесь нет никакого сюжета, потому что даже в логлайне, в синопсисе, кстати, я обратил внимание, что тут просто вот пишут, что вот, типа, команда отправляется на север, и там они будут заниматься чем-то. Но на самом-то деле тут есть еще детективная какая-то интрига, такая полудетективная, когда никто не знает, что на самом деле капитан там замыслил с каким-то там мужиком, который... Кто этот Бакстер вообще? Это как... Кто он такой? Вот интересно.
Он, я так понимаю, что он владелец корабельной компании... который он вот понял, что бизнес вот это вот китобойство идет вниз, и он задумал вот этот план вместе с капитаном корабля, чтобы у страховой компании отжать баблишко за корабль, который, допустим, я вот не совсем понял, зачем его именно крушить. Неужели он просто продать этот корабль не может? Это разве будет?
Так нет, получается, меньше? Что, ну, получается сильно меньше за страховку, потому что там еще и люди могут погибнуть и все такое. Видимо, в этом дело. То есть,
наверное,
охеренная идея, конечно, надежный план, как швейцарские часы.
Ну, слушай, ну он почти сработал на самом деле.
Да.
То, что тот факт, то, что, ну, опять же, мы сейчас уже полноценно спойлерим, как бы. Тот факт, то, что двое персонажей, как бы, двое людей смогли вообще пережить эту северную зиму и добраться, ну, как бы, в то время, тем более, и добраться потом оттуда вернуться в Англию, в Ирландию, это само по себе вообще чудо. Ему как бы почти-то сошло с рук, так что план, я сказал бы, что был успешен достаточно.
Ну, знаешь, этот план еще порушился на середине, на самом деле, потому что Дракс со своей просто безумной животностью просто взял и все вот обрубил, ну, вместе с черепушкой капитана, мы спойлерим, с черепушкой Стивена Грэма, все суперски, просто вот, поэтому, кстати, третья серия моя самая любимая, потому что... Здесь такой, опять-таки, я говорил, что это медленный сериал, но когда темп у сериала медленный, особенно остро ощущаются любые переменения в сюжете. Сюжет, здесь их много, но очень их значительная часть рассчитана на третью серию, потому что берется все и просто переворачивается вверх дном, чего не ожидаешь. Очень сильный сериал повышает ставки, потому что там уже идет расследование, кто Юнгу в жопу выебал. И вот поднимается за счет вот этого градус, за счет этого поднимается вся опасность на корабле, которая уже переходит с пассивной агрессии к открытой, которая переходит к, сука, смерти капитана, и после этого весь вот этот план, который зрителя беспокоил, напрягал с первой серии, потому что мы знаем, что Стивен Грэм собирается потопить этот корабль вместе с таким обаятельным О'Коннеллом на борту, и знаем, что Фаррелл какой-то весь такой из себя просто конченый, потому что он где-то в первые 5 минут уже убивает людей в этом сериале. Нет, в первые 5 минут он не убивает, но там в первые 20 точно.
Да, и... да, в первые 20, да.
Да. И вот, собственно, так вот это... В общем, как это сказать-то, вот... Я еще когда слишком стар, чтобы умереть молодым, смотрел рефно. Ну, там вообще просто отдельная песня, потому что там неиронично 10 минут, может, один план длиться, и минут 5-10 между одной репликой и другой двух разных персонажей. И поэтому там просто очень дикий вот этот самый темп, дико медленный. Но при этом, когда что-то происходит, ты просто такой, да, наконец-то что-то произошло, счастье, счастье какое. И здесь, ну вот то же самое, только не настолько дико. И при этом, ну, все очень, так опять же, вязко. Все опять же вот так вот по... Ну, создает впечатление, будто ты реально вместе с этими людьми отправился на север и пытаешься как-то страдать. Тебя заставляют.
Вот создание атмосферы — это просто один из самых главных плюсов этого сериала. Я выделил уже вот эту командную атмосферу. Ну и давай поговорим тоже о самом главном. Не стоит забывать человека по имени Николя Бальдюк. Я, опять же, первый раз сейчас вижу и читаю это имя. Чувак, который оператор этого сериала. Великолепная работа. Особенно вот тут я бы как раз выделил 5-ю серию. Она, наверное, самая красивая. Вот эти планы, когда... О'Коннелл идет на охоту с... Боже, как их-то назвать? Ну, в общем, с коренными жителями. Инуиты, да. Вот он с ними, когда идет на охоту, и когда вот он смотрит на розовое просто небо, ну, это очень красиво. И в 4-й серии вот эта сцена, где он просто без преуменьшения минут 15 длится, когда особо ничего не происходит, он просто идет сквозь бурю, и потом он дерется с медведем. Ну, тоже очень... Мне эта сцена не очень понравилась с точки зрения нарратива, но с точки зрения красоты того, как она снята, и то, что... Да, конечно, можно говорить о том, что это... Ну, немножечко это все-таки скопировано с Выжившего, то, как в итоге это все вышло с Ревенанта.
Но спойлер там вообще не так, как в Выжившем.
Ну, подозреваю, что это было как в... Возможно, в первоисточнике это было, а книга-то была написана очень давно, поэтому... Визуально это мне очень как бы напомнило, вот это перекликнулось оно в плане драки там Ди Каприо с медведем, а тут О'Коннелл, ну тут особо драки не было, он просто застрелил медведя, поэтому Ну, это ж ты, Гриша, вообще не похоже. Почему? Ну, явно же очевидная связь есть какая-то.
Да, только то, как это закончилось, как он полез сюда внутрь, ну, это вообще, знаешь, это
ну, я про этот момент было... конкретно говорю, да.
Ну, про этот момент, да, но так-то там не было драки, там не было никакого натурализма, потому что ты вот говоришь, как Ди Каприо, но Ди Каприо там спину рвали, кусали, а О'Коннелл просто шел за медведем, который даже, которому насрать на него было по большей части, потом в последний момент он его пристрелил. И все, на этом все закончилось. Но... нарративно это на самом деле, ты говоришь, что это красиво, но не нарративно. Нарративно это на самом деле так вот более важно, потому что это уже очень мощный переломный момент. Он особенно долгий. Он мне вообще напомнил сцену в Лоуренсе Аравийском, когда Лоуренс все бросает и идет за своим этим самым, за своим мальчиком на побегушках обратно в пустыню спасать его. Вот туда вот далеко. Или не мальчик, а мальчик за бегушками, на бегушках за ним потом пошел. Он, короче, спасал просто отставшего. И это очень долгая сцена, но, собственно, она долгая по той же причине. Типа, пустыня плохо, зритель должен немножко пострадать. И здесь он тоже очень-очень долго идет, и в итоге это просто сумасшествие какое-то происходит, потому что сериал-то, собственно, про то, что человеком нужно оставаться. И вот про вот это вот... разницу, и вот про вот эти вот, не разницу, а составляющие человека, то есть что в нем животное, что в нем человеческое, и что в итоге должно преобладать. Потому что, вот опять-таки, тут дихотомия очевидна, что Фаррелл — это стопроцентный зверь сраный. Он просто, он кого хочет трахает, кого хочет убивает. И он просто стихия ходячая. Ходячая стихия. И О'Коннелл, который тоже определенные проблемы переживает, и, возможно, поэтому он решается отправиться во все тяжкие куда-то на север с такими вот пропитанными мужиками, это его тяга к самоуничтожению, которая тоже как бы вот перекликается с вот этой вот тягой к своему животному началу. Но, тем не менее, он человек образованный, он человек умный, он человек, у которого есть еще какие-то надежды на... надежды на будущее. Поэтому в нем, собственно, человеческое преобладает и борется со всеми проявлениями животного. Но в этой сцене она, сука, настолько долгая, она, сука, настолько тяжелая, она просто там ему ветер в лицо херачит и по максимуму привносит в его и без того покорёженное сознание. Ну, не покорёженное сознание, но у него просто... Меня не обратили внимания на этот момент, но у него... по ходу сериала неоднократно флешбеки случаются. То, когда его отпиздят где-то там в баре, он потом сидит и вспоминает, как ему плохо было в Индии врачом, и из-за чего его потом вышвырнули из армии, то он спит, лежит, и вот эти вот сны у него как-то перекликаются с его страхами, как пассивная агрессия этих самых... ну, других корабелов вылиться в реальную агрессию. И все вот это вот такое. И здесь вот, вот эти вот его флешбеки и воображение так во все связываются друг с другом, что в определенный момент он просто теряет связь, просто начинает орать, где-то минуту орет во все горло. И я вот не знаю, я на эту сцену смотрел с раскрытыми глазами и хотел аплодировать. Потому что это уже был слом, который вот-вот и сделает его животным окончательно. Одичает мужик. Но, к счастью, пятая серия была, и она, ну, видимо, не про то, что Джек О'Коннелл сдох в этом самом медведе. К счастью.
Как ты думаешь, он под конец сериала-то остался человеком или стал все-таки зверем?
Ну, как мы будем интерпретировать последнюю сцену? Да, уже попробуем поговорить полностью. То есть вот эта его история с медведем началась с того, что Отто, который, ну вот это вот самый мужик, который первый к нему нормально относился, который еще по-отечески его как-то держал на руках, когда они плыли уже после затопления корабля, держал его на руках, пригревал, говорил, ничего страшного тебе, ты должен выдержать без этого своего наркотика, потому что он пьет морфий, это тоже у него зависимость посттравматическая. То есть Отто к нему лучше всех относился, действительно поэтически, но в то же время Отто, он был такой мистик, То есть он начитался Эммануила Сведенборга, и который тоже там очень интересный персонаж, с философией которого я хотел ознакомиться, но не очень успел. И то есть Сведенборгу видения были всякие, и поэтому Отто тоже были видения. То есть он спал примерно как О'Коннелл и видел будущее, и вот говорит: «Тебя медведь растерзает, ты умрешь в брюхе у медведя». И в итоге, ну, мы как бы, как зрители, внимательно ему ждали того, этого самого противостояния О'Коннелла с медведем. В итоге О'Коннелл действительно оказывается в брюхе у медведя, хотя он сам туда себя закапывает, его кишки. И там его находят. И потом, вот в пятой серии, он то и дело где-то видит вот эти вот, ну, визуальные параллели с медведем. То там чучело где-то встанет, то он нарисованный где-то на картине или что-то типа такого. И в итоге, когда он уже всем мстит, он в очень напряженной сцене убивает Дракса, он доходит до Бакстера и в итоге выигрывает у него в интеллектуальной дуэли, и тоже его убивает, то есть пускается во все тяжкие, то есть он всем отомстил, остался единственным живым челом на этом корабле, и после этого он приезжает в Берлин, в зоопарк, и видит исхудавшего белого медведя. Смотрит на него долго-долго. На фоне начинают играть шанти морские. И этим самым сериал заканчивается. То есть он как бы смотрит на медведя, который исхудал, на белого.
И медведь еще не забудь, он же делает сначала выпад в его адрес, а потом, когда тот он что-то там дернулся, медведь после этого разворачивается и уходит, как бы прячется от него.
То есть, как мы это интерпретируем? Что животное все равно в нем осталось, но он его как бы похоронил и теперь держит внутри себя. Ни от кого, от всех сохраняет, но он от этого никогда не избавится. Или как?
Ну, получается, что так, и, возможно, это какая-то вот аллюзия на том, что, в принципе, это не только у него такое, что вот это, в принципе, у всех людей так. И когда Дракс ему постоянно, то есть он, наверное, раза три за сериал ему говорит, что мы с тобой очень похожи, при этом ты смотришь на них, и как бы, ну, более разных людей найти сложно. Но на самом деле, возможно, люди настолько же разные, насколько они и похожи друг на друга. Поэтому и, возможно, есть связь между такими абсолютными дикарями, как Генри Дракс, и вот такими как бы интеллектуалами, но которые готовы, как ты сказал сам, пуститься во все тяжкие ради того, чтобы выжить. Вот интеллектуалы как персонаж Джека О'Коннелла. Есть ли какие-то вот в завершении, не хочется завершить, конечно, на плохом, но есть ли какие-то аспекты сериала, которые тебе не понравились или понравились меньше остальных? Потому что я вот, например, почитал уже в интернете критику, что вот людям многим, да, понятно, можно вынести за скобки как бы гомофобию, но людям не понравилась вот вторая серия и вторая, третья серия, те части, как бы, где мы занимались расследованием, в кавычках, как бы, кто убил, кто там сначала садомизировал молодого Юнгу, а потом убил его. Вот тебе вот этот аспект сериала показался уместным, неуместным? Вообще, были ли какие-то другие, возможно, части, которые тебе понравились меньше?
Ну, этот аспект сериала действительно немножко там подбесил, потому что вот, ну, не подбесил, но как бы он дал почву, типа, задуматься, вот, все то самое такое. Ну, типа, когда нам говорят, что вот у нас есть персонаж гей в фильме, обычно в диснеевском фильме, но его ставили чисто ради галочки, чтобы он сказал там посередине фильма: «Я, кстати, гей». И все такие: «Вау», хлоп-хлоп-хлоп. И никак на это не влияет. Вот это обычно людей бесит. Но тут у нас как бы закрытое помещение, которое плывет посреди Северного океана. И там одни мужики. Типа, когда... Типа, вот эта вот слава, несчастная слава садомита, здесь это как бы играет роль для сериала. И на этом построено все многое. То есть это как бы... имеет определенный смысл, но, конечно, если, не знаю, если смотрит какой-то лютый гомофоб или просто человек, который настолько устал от современных трендов в кинематографе, что он не может нормально не смотреть уже вот на любое проявление, любое, то это да, то это будет проблемой, мне кажется, потому что там еще и вот этот вот МакКендрик, которого ложно обвинили в убийстве, которое, судя по всему, в Дракса совершил, которому вообще насрать, он просто ебет все, что движется, независимо от пола или от состояния души, если душа...
Дракс — новое лицо пансексуалов, короче.
Ну вот, да, вот именно. И МакКендрик в итоге говорит этому самому О'Коннеллу, типа, спасибо, никто бы даже в приличном лондонском обществе не не стал бы считаться таким человеком, как я, а вы посчитались. И все, и они прощаются. И, ну, в этом есть такой душок, но, как бы, опять-таки, книга писалась, как ты говоришь, еще при царе Горохе или когда там, но сейчас она выходит в тяжелое время для таких вот, скажем так, взглядов со стороны публики.
Я ошибся. «Северные воды» вышла 5 лет назад.
А, ну вот, понятно.
Да, мы немножечко обосрались, да. 5 лет назад вышла эта книга, поэтому... Да, я не думаю, что просто если бы книга реально писалась там в 800 каких-то годах, то там были бы персонажи садомиты. Ну, я подозревал, что, возможно, она писалась там в конце 20 века, но нет, она была написана 5 лет назад, ну и хорошо адаптирована, я считаю, поэтому в целом я бы порекомендовал этот сериал, он явно один из лучших сериалов года, при том, что, ну, пока что конкуренция не сказала бы, что многие сериалы ему составили из-за того, что телегод устроен так, что как бы вот у нас Эмми будет через месяц, но мы при этом там будем отмечать сериалы, которые выходили до конца весны. То есть этот сериал будет представлен уже на Эмми в следующем году. Я думаю, что там вот он и «Белый лотос», хотя я на самом деле теперь не совсем понимаю, в какой категории будет «Белый лотос», потому что это антология, вот это мы, наверное, обсудим или уже обсудили с Егором Коскиным, смотря как бы в каком порядке сериалы будут идти в этом подкасте. Ну, а про «Северные воды», да, мы с Олегом поговорили. Олег, спасибо тебе большое за эту рецензию, ревью и обсуждение. Да, оставайтесь, никуда не уходите, потому что сейчас мы поговорим о сериале «Кафедра», а я, на самом деле, 16 августа даже не знаю, с кем я буду говорить его, поэтому это для вас будет такой же сюрприз, как и для меня. Так, все, запись пошла, погнали. Я не знал, кто будет со мной обсуждать «Кафедру», и я вам говорил, что это будет для меня сюрприз, поэтому надеюсь, что вы так же рады, как и я, потому что Настя Веселова вернулась. Настя, привет и спасибо, что ты посмотрела этот сериал.
Привет. Спасибо, что порекомендовал мне этот сериал. Не знаю, когда бы я до него добралась.
Серьезно, я не мог никого найти. Там первые несколько дней релиза на Кинопоиске вообще не было оценок у этого сериала. Сейчас она у него уже сформировалась. Мы обсудим тоже определенную реакцию. Ну, давай, собственно, поговорим. Сериал «Кафедра». На Netflix он вышел 20 августа. Это первый проект господ Дэвида Бениоффа и Д.Б. Уайса. После их чудеснейшего сериала «Игра престолов», наверное, смотрели, и последний сезон вам очень понравился. И создателем этого сериала является жена Дэвида Бениоффа, известная актриса в нулевых Аманда Питт. И вот, но Бениофф и Уайс его продюсируют. У них с Netflix, насколько я понял, заключен там контракт на несколько лет вот для девелопмента новых сериалов. И я очень удивился, когда они, по сути, сделали такую типичную драму из где-то из 90-х нулевых в плане своего сеттинга. И достаточно современный фильм, достаточно современный сериал в плане своих тем. Сделать решили они вот в таком формате. Это шестисерийный, не знаю, пока что не сказано, это мини-сериал или это сериал, будет ли второй сезон, пока непонятно. Серии длятся по 30 минут, то есть это, по сути, трехчасовой фильм. И я думаю, что там в 90-х или в нулевых это спокойный фильм, который бы шел там 2.20. Из него там вырезали бы какие-то определенные моменты, но за счет того, что это 21-й год, и никто больше не хочет делать фильмы, все хотят делать сериалы, это сериал, и он есть прямо сейчас на Netflix, и можете его спокойненько посмотреть. Быстренько, кратко, о чем он, собственно, Сандра О здесь играет главную роль, очень люблю я эту актрису, кто-то ее знает по «Анатомии страсти», кто-то ее знает по, как, например, я, по «Убивая Еву», и по фильму Александра Пейна «На обочине». Она здесь играет преподавательницу, по-моему, она не является профессором, но, в общем,
она
преподаватель.
Декан.
Да, и она становится вот, да, заведующей кафедры и становится в этом вот стареньком таком университете Пемброук. Она становится первой женщиной, заведующей кафедры английской литературы. И вот, собственно, после этого начинается приключение ее коллеги Билла, которого играет Джей Дюплас. И, в принципе, ее отношения с стариками, которые работают на этой кафедре, и с современными зумерами-студентами, которые как бы woke, и они не будут об этом молчать. В общем, это все как бы вводные данные. Ну, а давай теперь конкретики. Тебе понравился этот сериал?
Мне понравилось. Было классно. Было очень атмосферно. Я думала, что будет что-то типа драмы в стенах университета про все-все-все актуальные повестки, какие только могут быть. Вот. Ну, так и получилось, по сути. На самом деле, это очень прикольная комедия получилась. Немножко по атмосфере напоминает, наверное, Теда Ласса. Мне кажется, это ближе всего туда. То есть, если что-то нужно легкое такое с классными героями, это вот оно. Ну, с повесткой они нормально отрабатывают, хоть и ненавязчиво. Ну, блин, просто сериал-то реально классный оказался. Очень короткий, по сути, там эпизоды идут даже не 30 минут, а где-то примерно 20-25, если мы убираем титры. Вот, но снят он, не знаю, это как будто очень-очень стильный, но все-таки Netflix. У них есть какой-то, по-моему, свой стиль, свой киноязык, который они очень классно куда-то вплетают. Смотреть на это невероятно приятно. И Сандра О, ну, как всегда, по-моему, она уже третий раз свою карьеру чуть ли не перезагружает этой ролью. А да, тебе что вообще больше всего понравилось там? Да, Сандра О, она прекрасная.
Абсолютно, да, чудесная роль для нее. Я рад, что она продолжает работать, продолжает получать проекты, как бы, главные роли, потому что после третьего сезона «Убивая Еву» я немножечко, как бы, испугался, что что-то пошло куда-то не туда. Но вот она, как бы, спокойно подбирает. Я буквально там, пару дней назад посмотрел ее коллегу по «Убивая Еву» Джоди Комер в кино. Она вот сыграла одну из главных ролей в фильме «Персонаж» с Райаном Рейнольдсом. И вот в это же время Сандра О работает на Netflix. Тоже чудесно. Персонаж мне, конечно, понравился. Ну, где-то вот на самом деле одинаково они мне понравились. Просто для того, для тех целей, которые они пытались достичь. Персонаж все-таки более развлекательное кино, и о нем там поговорим как-нибудь на каком-нибудь лайвстриме подкаста, все-таки записывать о нем не хочу. Ну, а «Кафедра», он, мне кажется, не везде успешен, потому что он, ну, вот это, в принципе, проблема Бенниофа и Уайза, когда они просто хотят все, вот все рассказать, им все нужно запихнуть. Потому что, ну, допустим, давай-ка конкретики. Зачем здесь был вот этот мини-сюжет с Дэвидом Духовным? То есть это было смешно, но мне кажется, это, от этого сериал немножечко пострадал, потому что все самые интересные сцены были как раз с Сандрой и с Джейм Дюпласом, потому что их отношения между собой, их отношения с абсолютно чудесной дочерью Сандры О, ее героини, и, в принципе, вот их профессиональные отношения, вот эта вот попытка совместить или разделить, наоборот, профессиональное с личным. Это было самое интересное, то есть там все сцены ее с отцом своим, который там очень-очень смешной мужчина и очень классные актеры его играют, там ее сцены с Холланд Тейлор, которую там я еще помню, я уже даже забыл, в каком сериале ее видел, по-моему, в 2.5 человека она играла маму Чарли Шина. Вот здесь она тоже появляется в роли такой уже старушечки профессора, которая всеми недовольна, но которая при этом боевая бабка и которая готова просто за своего любимого Чосера оторвать головы всем, кто ненавидит ее и ненавидит, собственно, этого английского писателя, которого я, признаюсь, не читал и особо с ним не знаком. Это и Боб Белабан очень тоже в такой милой роли, которую Боб Белабан играет последние лет 20, вот такого старенького профессора, которого, как бы, очень уважаемый человек был когда-то, а сейчас он держится вот за свои какие-то крохи самоуважения и не хочет, как бы, отпускать власть, которая у него была все это время. И вот его отношения тоже с коллегой-профессором, которого играет Нана Менса, которая там и в «Короле Стейт Найленда» была, и тоже сейчас достаточно много где светится, которая играет такую вот современного профессора-миллениала, которая видит по-другому лекции, по-другому, то есть как вообще преподавание должно выглядеть. Но в те сцены, вот как раз для меня пятая серия, которую я видел много, кто о ней писал, потому что, опять же, Дэвид Духовный играет Дэвида Духовный, и он играет его очень смешно, и он играет его таким полным придурком. Но я не понял, зачем это было. Это просто вот они, такое ощущение, что нужно было что-то вставить. Ну, нам дали там 3 часа, по сути, хронометража, и нам нужно их чем-то было заполнить. Вот у тебя не возникло такое ощущение, возможно, с какими-то другими сторилайнами мини?
Да, они дали 3 часа и переоцененного актера Дэвида Духовны. Нет, по-моему, он вообще офигенно туда вписался, потому что это же, как бы, речь о том, что главный конфликт сериала — это у нас есть, значит, аудитория, то есть студенты. И есть старые преподаватели, и новые молодые преподаватели, у которых там 9 тысяч подписчиков в Твиттере или где-то там. Логично, что когда у них там появляются почетные лекции и курсы, вероятно, по мнению кафедры, что студенты захотят послушать не какого-нибудь там просто преподавателя замшелого, а Дэвида, блин, Духовный, потому что ему нравился, очевидно, в молодости во всех вот этих вот сериалах. Ну, я не знаю, он снимался вообще хоть где-то, кроме «Секретных материалов», но как бы, ну, ладно, еще «Калифорния». Но это именно про то самое, что нам нужен преподаватель с огромным количеством подписчиков, который сможет привлекать новую аудиторию. Нам нужен Дэвид Духовный, потому что новых мы не знаем, а знаем Дэвида Духовного. И так он едва не попадает в преподавательский состав почетный, становится доктором Дэвидом Духовным. Как его имя произносится? Духовный или Духовный?
Я вот без и краткого в конце, то есть я просто Духовный говорю.
Я с детства тоже так говорю, но что-то у меня закрались подозрения, что он Дэвид Духовный. Ну, блин, вряд ли такое может быть. Ну, короче,
он
мне
же,
кажется...
У него же семья там из Польши, а там...
А,
вот
ну
этого...
тогда может быть и Духовный.
Ну, ты знаешь, как вот говорят, есть такой футболист Роберт Левандовский. Но его все называют
Нет,
Роберт Левандовский, потому что просто нам так мы привыкли. Это больше как раз вот наша вот эта украинская, русская манерность произносить вот такие фамилии, которые как бы мы ставим и краткое в конце, потому что думаю, что это как прилагательное.
Как по-лански, да.
Отличный пример, да, который чуть ближе будет нашей аудитории, чем, конечно, Роберт Левандовский, который выиграет мне фэнтези-лигу мою по футболу. Но сейчас речь, конечно, не об этом. «Кафедра», я считаю, что это достаточно успешный проект, который для того, чем он пытается быть. Потому что, мне кажется, его попытка это сделать Аманду Пит достаточно уважаемой сценаристкой, потому что, насколько я понял, это ее там один из первых опытов как раз работы в сценарии. Она вот больше была известна там в 90-х и в нулевых как актриса и играла там в разных комедиях, типа там «Любовь по правилам и без», вот я смотрю, «Больше, чем любовь». Господи, сколько еще можно слово «любовь» поставить в название фильма и какие, сколько оборотов можно придумать на эту тему. Ну вот она теперь появляется, да, это у нее, вот я смотрю, первая сценарная какой-либо отметка. И я думаю, что она в целом справляется нормально. Я не считаю, что там тут проблема есть в сценарии. Да, я посмотрел, что вот имя режиссера этого проекта, который человек, который снял все 6 серий, это Дэниел Грей Лонгинок, человек, который, насколько я понял, снимал раньше в основном разные скетч-шоу или разные там... Вот он снял «Кто есть Америка?» Это такое пранк-шоу от Саши Барона Коэна, которое выходило несколько лет назад. Он снимал шоу Эрика Андре, тоже этого известного комика, который вы наверняка видели вот эту гифку, где мужчина прыгает на решетку и кричит «Let me in». Вот это Эрик Андре, и вот Дэниел Грей Лонгина работал как раз с ним там. Здесь он как бы входит в как драматический режиссер, и по идее он должен что-то свое привнести, но возникло ощущение, что это вот чисто сценарный, но не режиссурский проект, потому что я ничего не могу сказать по поводу режиссуры в этом сериале, ничего в нем интересного, каких-то визуальных моментов или какого-то там интересного построения сцен не было. Все достаточно там очевидно и достаточно просто сделано. Что, возможно, играет на руку. Но...
Ну, это просто типа действительно простой проект для хорошего вечера. Сел, включил, посмотрел и забыл. Но он работает. Вот со всем, что, с чем он должен работать, он работает. Драматическая вот эта история преподавателя, которого все любят, а потом ненавидят, она хорошая про то, как он переживает смерть жены, например. Или пытается подружиться с дочкой главной героини. Но это прям трогательно сделано. Очень трогательно. Я постоянно рыдала. Это как-то очень щемяще выглядело. С довольно откровенными какими-то вещами, типа видео жены его, которая там рожает. Ну, это все, ну, как-то очень классно. Ну, может быть, и не срежиссировано, но оно так сопряжено друг с другом офигенно, что ты прям сразу понимаешь все контексты. А мне кажется, это все-таки режиссура.
Я вот, на самом деле, ты упомянула Джей Дюпласа, который здесь играет профессора Билла Добсона. Он вот тогда, он переживает смерть жены, его дочь уехала учиться в колледж, он остался жить один. И он вот пытается, там он такой типа, успешный в бывшем писатель, который теперь... преподает, потому что не может написать следующую книгу, наверное. И, ну, и просто деньги нужны. И я, в принципе, забыл, когда я последний раз видел Джея Дюпласа в кино, потому что в основном я вижу его брата Марка Дюпласа, и они, в принципе, вместе там работают, пишут и продюсируют, и снимают разные проекты. То есть мне вот несколько лет назад на Netflix там же выходил фильм «Голубая сойка», «Blue Jay», там играла Сара Полсон, и играл Марк Дюплас. И вот Джей там, насколько я понял, он был одним из сопродюсеров этого фильма. А в кино он появляется так периодически, но я вот каждый раз рад видеть братьев Дюпласов, потому что у них такая своя очень интересная химия есть. У них она такая такая меланхолия трагическая, но при этом она с такой ноткой юмора и ноткой как бы самоиронии. Мне вот эта энергия очень нравится, и Дюпласы всегда рады их видеть в кино, и для меня вот, да, все сцены с Сандрой Ооо с Джейм Дюпласом, это просто лучшее, что было в этом сериале, и они как бы оставили задел на второй сезон, но я не знаю, в итоге будет он или нет, потому что, ну, не знаю, количество оценок на IMDb и на Кинопоиске, это, конечно, такой себе показатель. Ну, пока что, мне кажется, этот сериал не особо много людей посмотрит. Возможно, они дадут ему там продышаться на полгодика на своем проекте, на своем сервисе, и потом уже будут думать, продлевать его или нет. Тем более, что я думаю, что у Бенёфа и Вайза есть чем как бы, какие-то еще идеи, какие-то еще проекты, которые они могли бы для Netflix поднять с ног. Ну, ты бы посмотрела второй сезон?
Ну, думаю, да, на самом деле. Но он закончился на подвешенном состоянии. Вот, кстати, что интересно, да, у нас здесь история про женщину, которая становится, ну, возглавляет кафедру, да, кафедру, которая находится в очень упадочном состоянии, как будто умышленно ее, ну, ставят во главу именно этой кафедры. Типа, вот, бери, разруливай. Но история-то не про власть, да, не про какую-то жажду власти и контроля, ну, как могло бы показаться, ну, вот как в политике, например, да. История не про это, и в конце, ну, логично, что она... Хотя для меня было неожиданно, что она берет такая и снимает с себя эти полномочия, ставит во главу своих интересов семью, свою дочь. Ну, это было реально неожиданно. Это не то, что ты можешь вообще себе представить в сериале про то, как женщина становится типа каким-то руководящим там звеном и начинает сразу бросать вызов всему на свете, всем конфликтам, которые ему заявлены всем. Ну, или ты ожидал, что будет вот так? Потому что я вообще не ждала такого. Это было
честно, очень... я не сильно, как бы, у меня не было какого-то, какой-то попытки разгадать, что будет в конце. Я просто следил, как бы, и смотрел ради вайба. И я как-то даже за сюжетом, и там, кто кого снимет, кого там осудит, кто там нацист, а кто не нацист. Я вообще за вот этими моментами не то чтобы не особо следил, я дал им как бы просто возможность продышаться и возможность раскрыться самостоятельно. И не старался там уследить, кто где кого там обманул, не обманул, кого оскорбил, не оскорбил. В общем, все вот эти вот моменты я им дал, как бы пустил на самотек. Потому что сюжет, как мне показалось, не самое важное, что есть в этом сериале. В нем больше важны как раз диалоги, как раз там сцены с дочкой, с этой чучу, просто демоненком, конечно, но... С другой стороны, как бы, очень таким чувственным и умным ребенком, который я себя в ней немножко увидел, как бы в том возрасте. Потому что, ну, я надеюсь, что, в принципе, у этого ребенка есть потенциал, и из меня там, например, что-то вышло неплохое. Поэтому все вот эти вот. Да, невеста сейчас смеется с того, что я тут говорю. Но. Вот эти сцены, они были самыми милыми, то есть, когда вот он открывает этот холодильник и видит, что там просто одна замороженная еда, да, от этого грустно становится, и это важнее для меня было, чем там, кто будет, не знаю, деканом завкафедрой и всем вот этим. И у меня вот такой больше момент, он удивил, что это может конкретно про этот университет речь идет, но для меня вот момент, что женщина становится завкафедрой, и это какой-то там слом границ, очень странный, потому что вот в моем опыте всегда там я учился в трех школах, в одном колледже и в одном университете, и везде всегда там у женщин была власть, было ее достаточно много, там в двух из этих заведений там женщина была директором, в многих там были они завотделениями, завкафедрами. И вот мне интересно, это неужели вот в Америке такая уж большая проблема в академических кругах, тем, что женщинам так сложно открывать двери, и почему, например, у нас в реальной жизни это проще происходит?
Ну, во-первых, там же не просто женщина, а американка корейского происхождения на кафедре английской литературы, а другое, ну что, у нас там на должность преподавателя с пожизненным контрактом претендует... преподаватель афроамериканского происхождения. Ну, то есть это немножечко другое. Это все-таки про вопрос там репрезентации. Еще очень разного другого подхода. Там вот этот конфликт учительницы со старым преподавателем в том, что они преподают одно и то же, но очень-очень по-разному. И это столкновение не только культур, но еще и взглядов и методик. Ну, типа, он никогда не может это принять, а она никогда не готова ему уступить из-за всего этого. Но вообще-то на самом деле все, что я знаю про... Все эти американские супервузы топовые, это то, что я почерпнула из одного единственного спектакля «Кто боится Вирджинии Вульф», и там примерно так говорится, что какая-то идея, ну, того, кто там какие места будет занимать, она чуть ли не по наследству передается, и поэтому у них очень распространена тема всяких там вечеров, ужинов в доме у, там, у декана, там еще у кого-нибудь. Ну, и поэтому это чисто, ну, как бы коррупционная схема, по сути. Ну, такое кумовство в стенах вуза. Ну, и, видимо, из-за этого, из-за того, что просто исторически так сложилось, что мужчины там занимают руководящие должности, а женщины читают лекции и занимаются приемом гостей, ну, у них, наверное, не было времени на то, чтобы адекватно заниматься своим образованием и своей карьерой, ну, образования, опять-таки. Там же как раз про это и рассказывал, что жена вот этого преподавателя, блин, как его зовут, невозможно. Ну, типа, что она говорит...
Ну, декана, да, его играет актер Дэвид Морс, который там был в миллионе проектов, вы его видели там и в «Зеленой миле», и в... Я его там по «Скале» вот мы недавно обсуждали, как раз он там был, то есть Дэвид Морс...
Не-не-не, я не про него.
Нет, это не про него?
Боб Беллабан.
Боб Беллабан, все, да-да-да, я понял, о чем ты говоришь.
Там была офигенная сцена, да, где он лежит в кровати, к нему приходит жена, и он говорит, слушай, вот тут эта училка, которая хочет там на мое место, ну, хочет контракт получить, типа, ты же лучше, чем она, ты же гораздо круче была. Она говорит, ну да, но как бы я не могла ничего писать, потому что кто-то же должен тут детей воспитывать, да, я занималась домом. Вот, и это про такие упущенные возможности. Ну, и, в общем-то, это, ну, поэтому, видимо, так все это и устроено там. Тут приходит женщина, да, она же, ну, Сандра О, она ради того, чтобы построить карьеру в университете, она, ну, разорвала помолвку, она отказывалась от своей семьи, а потом еще раз чуть не отказалась от своей семьи, у нее нет никогда времени на дочь, то есть все эти важные моменты, которые происходят с дочерью, она их все пропускает, потому что ей нужно прийти и лопаты разгрести все вот это, то, что они там начудили в этом факультете, пока ее не было на руководящей должности. В общем, она это сделала и оставила свой пост. Про дочку хотела поговорить. У тебя такая невероятная линия вообще. Она немножко странно выглядит, типа, что у нас есть ребенок, да? Сколько ей лет, я не поняла. Лет 6, да, наверное, где-то?
Ну да, где-то так.
Да, ну что, она прямым текстом говорит, что, типа... мне нужно найти свои корни, да, обрести какую-то свою культурную идентичность, потому что я не понимаю, кто я есть, я прихожу в школу, и мне все говорят, что ты не моя мама, потому что ты меня удочерила. Ну, то есть Сандра О удочеряет ребенка, потому что она очень хочет семью, но семью ей, короче, ну, ей не взять все сразу, и карьеру, и семью. В общем-то, она об этом тоже говорит. Такой, вот где они такую девочку достали, я вообще не знаю, так прекрасно, что наконец-то начали набирать маленьких актеров, которые отлично играют, и играют какие-то интересные образы, и из них не пытаются делать каких-то идиотов, ну, как будто с ними говорят на равных, это так круто. И, блин, она реально какой-то демоненок маленький, который шугает всех, и там нянь сбегает из дома. Ну, вот это, мне кажется, была очень важная линия. Она была вот прям вот... про людей. У нас, типа, сериал про людей, и она вот часть того самого нового поколения, которое уже никто не понимает, и она тоже пытается как-то освоить и себя, и какие-то свои идеи того, что вот она уверена, что она выйдет замуж, там, она хочет детей, там, до какого-то определенного возраста. То есть она там и за традиционные какие-то ценности, но и пытается вообще посмотреть, как устроен мир. Но вообще сама вот эта идея того, что ребенок мыслит не так, как мы привыкли к тому, как они мыслят, что они видят вообще даже картину мира каким-то другим конструктом абсолютно. Ну, вот за это я очень люблю этот сериал, он для меня вот этим очень сильно, ну, выделяется. Поэтому если вас, допустим, интересуют какие-то вот отношения отцов, детей, вот таких странных конфликтов, это, мне кажется, этот сериал много может дать в этом плане. То есть сценарно он здесь очень хорошо проработан.
Да, абсолютно согласен. Под конец хотел бы обсудить вот как раз момент так называемой повестки, которую мы с тобой оговорили в начале этого разговора, потому что часть сериала происходит в момент, когда преподаватель, вот которого как раз играет Джей Дюплас, он, я так и не понял, то ли это в шутку было, то ли что, но он просто во время обсуждения фашизма, он зиганул. И как бы это засняли на видео, и это разлетелось по интернету, и как бы outrage, cancel culture, вот это вот давайте отменим, давайте все вот это сделаем. При этом он сам не может нормально просто выйти, сказать, извиниться и замять эту историю, и она раздувается как бы непонятно до чего, до вообще криков там «вон, уберите нацистов из университета». Как ты считаешь, эта история была раскрыта хорошо? То есть показали ли обе, так скажем, стороны конфликта с адекватной точки зрения? И не было ли ощущения, что эта история перехватила сериал, и вообще он пытался рассказать как бы и о современных академических реалиях, как бы и о культурном клэше поколений, и при этом он пытался как бы быть такой романтической трагикомедией о отношениях двух людей. Вот как ты думаешь, выдержал сериал этот баланс?
Да, мне кажется, да. Ну, оно очень все тесно было связано. Он подводил, свою любимую женщину, потому что не был готов признать свою неправоту. Он извинялся за чужие чувства, как ему говорили. Типа, простите, что если я вас оскорбил, там, если вы почувствовали себя как-то не так, это вообще не извинение. То есть в этом плане, наверное, сериал — это прям пособие по извинениям. Там очень коротко и четко проговаривают, кто перед кем чем виноват и как за это надо извиняться. Ну, это как методичка такая аккуратная. Но она не сказать, что прямо очень надрывная, то есть без какого-то там, что ты оскорбил мои чувства, я теперь спать не могу, жить не могу. Нет, там говорится про то, что какая-то маленькая глупость может испортить жизнь вообще всем студентам, которые набирают себе кредитов, чтобы как-то улучшить свою жизнь, чтобы как-то реализоваться. Для них это огромный риск и авантюра, потому что хрен его знает, что там скажет преподаватель, которого все боготворят, а он, уже просто охреневает от своей вседозволенности и от своего саморазрушения. Ну, это просто ты можешь проецировать на любую другую ситуацию в сериале, на самом деле. Из преподавательницы, которую в подвал перевели, потому что вот так вот сложилось, да, никто не говорит, что ее переводят туда, потому что вот у нее есть вагина, а у тех нет. Нет, это просто так происходит. Какие-то такие вещи, они становятся гендерно-системными, и никто не может нормально оформить как-то себе объяснение, почему происходит именно так, а не иначе, почему ущемляют именно женщин, а не мужчин. Ну, в конечном счете, конечно, там всех ущемляют, но по-разному, мужчинам все-таки поменьше достается. Ну, он просто козел отпущения, всегда есть какой-то показательный процесс, типа в любом вузе что-то, если происходит, если это происходит впервые, наверное, это должно проходить громко просто для того, чтобы сразу заявить о своей репутации. Ну, выглядело нормально. Это просто была реально какая-то глупость, которая показывает, насколько человек из-за своей гордыни, из-за того, насколько он не осознает свою ответственность социальную, может навредить вообще всем окружающим. Насколько все может рассыпаться и насколько вся эта система хрупкая. Ну, это круто. Вот мне что на самом деле показалось странным и каким-то чужеродным, но это может быть просто в силу менталитета, это то, насколько социально активные там студенты. С одной стороны, они пишут странные отзывы преподавателям, вот преподаватель обязан читать эти отзывы, а там написаны какие-то жуткие, совершенно неконструктивные вещи. Ну, это непродуктивно такое читать. А с другой стороны, они ходят с плакатами, там добиваются появления там, чернокожих преподавателей, какой-то новой репрезентации, борются за чувства какие-то свои, чужие, просто за то, что есть нормы этические, они изменились, а это они их отстаивают. Не могу сказать, что из какого-то стадного инстинкта, но просто, типа, чтобы люди не путали границы, видимо. Но это выглядело странно, они все такие. Типа, я понимаю, что это топовый вуз, но, блин, почему реально все настолько вам заняться нечем? Это было как-то, не знаю, странно.
Ну, мне это показалось похожим вот на какой-то такой студенческий максимализм, это называется юношеским, только это студенческий, как бы у тебя впервые появилось какое-то право голоса, потому что в школе, особо тебя не ставят на равных все-таки с учителями. В университете, по крайней мере, у меня такое было, что я чувствовал себя ближе как бы к преподавателям своим и ближе как бы более на равных, не так, что там этот человек там вообще абсолютно недоступен для меня, с ним там можно по-человечески поговорить, и просто когда человек, которого ты там глубоко уважаешь, делает такую вещь, и просто вместо того, чтобы там извиниться, опять же, вот, как ты сказал, перебороть свою гордыню, он начинает творить какую-то чушь, тогда у тебя просто возникает outrage, но не из-за того, что как бы он нацист, а из-за того, что как раз он просто свинья, и не может как бы высказать и нормально сказать, типа, там, сори, я там неправильно выразился и сделал ужасную вещь, простите меня, пожалуйста, больше такого не будет. Вместо этого начинает там извиняться за то, что, типа, вы там оскорбились, и мне жаль, что вы оскорбились. Вот это, типа, non-apology, вот эта вот сцена, где они собираются, по-моему, третья серия, где они собираются на площади перед университетом, и как раз он там разговаривает со всеми обиженными, оскорбленными студентами. Поэтому я считаю, что это было сделано достаточно умно, в том плане, чтобы показать не то, что там все отменить ужасно, какой кошмар, а то, что человек как бы... Его увольняют, в общем, не за то, что он нацист, а за то, что он просто дебил и не может извиниться и нормально с людьми поговорить. Вот,
ну да, не можешь извиниться, иди нахрен отсюда, конечно, вот. Ты же преподаватель, блин.
Да, типа, его просто показали таким человеком, у которого есть свои, там, свои амбиции и своя гордыня, которую можно, как бы, иногда можно все-таки подавить в себе. А вот тут не смог все-таки персонаж Джей Дюпласа, это на самом деле вот эта часть, она хорошо связалась с второй половиной как бы его персонажа, которая не была связана с университетом, а как раз в отношениях с детьми, в отношениях с героиней Сандры У. И я считаю, что это очень хорошо дополнило как бы портретный персонаж его героя. И я надеюсь, что если будет второй сезон, что вот подобные вещи помогут нам дополнить каких-то других персонажей, там, будь то, может, некоторые герои останутся из прошлого сезона и дадут больше чуть поделать той же Холланд Тейлору, которой, как бы, сцен достаточно, но она вообще полсериала она добивалась уважения к себе, полсериала она ловила человека, который плохой отзыв на нее написал, и, как бы, то, где она в конце приземляется, ну, наверное, ладно, наверное, пусть будет. Но я надеюсь, что теперь, как бы, будет дальше какое-то продолжение какого-то развития, и из чего-то куда-то это выльется. Потому что я надеюсь, что люди посмотрят этот сериал, он действительно не свергнет там каких-то гор, это не победа какая-то в сценарном плане, там не какой-то шедевр, но это крепкий проект, который при этом там не заберет у вас полнедели для того, чтобы его смотреть, как вот, допустим, сейчас идет сериал «9 идеальных незнакомцев», ну так на него нужно прям тратить время, там 9 часовых эпизодов, и это прям коммитмент. А здесь ты как бы, как было в серии «Рика и Морти», это короткое приключение, in and out, и как бы быстренько мы слетаем и обратно. Вот тут здесь то же самое, ты как бы погрузился в мир этого студенческого городка, и оп, тебя уже как бы из него забрало. Поэтому я думаю, что людям стоит его посмотреть, заценить, это такой, будет больше выглядеть как, ну ты правильно сказал, это даже не трехчасовой проект, это такой больше 2,5-часовой проект. Поэтому, учитывая, что у него один сценарист, ну там группа сценаристов, но одна как бы writer's room и один режиссер, я думаю, что его в целом можно даже смотреть как фильм. Хочешь что-нибудь еще добавить вот по общим итогам по этому сериалу?
Да просто смотрите его. Если у вас есть какой-то запрос на что-то милое и драматическое, но без какого-то там надрыва, катарсиса в себе на вечер, то обязательно смотрите. Там все такие хорошие, такие милые и прекрасные, что, ну, это прям обеспечит вам действительно хороший, уютный вечер. Вот и все, что надо сказать. Ну, мне кажется, еще сценаристка там, блин, это же не ее личная история какая-то, как у там Лины Данн, например. То есть, возможно, она очень перспективная девушка. Может быть, она что-то хорошее еще будет снимать. Если это вот такой дебют. Для дебюта это было очень цельно и очень классно. То есть крепко было прям. Так что смотрите обязательно, типа, вы ничего не потеряете. Всегда можно успеть выключить, а тут эпизоды идут по 25 минут. Вот так вот.
Да, я говорю вам, ребята, это оно того стоит, и я, конечно, не очень уважаю непотизм в Голливуде, но как бы куда ж без него. Потому что, да, у вот ребят этих Дебивайса и Дэвида Бениофа есть теперь определенная власть в Голливуде, у них есть возможность продвинуть абсолютно начинающего сценариста и сделать его шоураннером собственного сериала. Да, она, конечно, была известной актрисой в нулевых, но сейчас она как бы особо нигде не снимается, и это ее первая работа, и сразу она получает свой сериал на Netflix. Ну, ладно, в принципе, больше женщин в Голливуде это... Неплохо, это хорошо, потому что я уверен, что многие начинающие сценаристы и мужчины не раз получали подобные шансы, поэтому пускай разочек повезет, как бы, и женщинам, потому что в итоге это получилось хорошо, поэтому чего жаловаться, как бы, как мы туда дошли, если это никого там, никому на горло не наступили, то в целом все хорошо. Настя, спасибо тебе большое за участие в подкасте, каждый раз с тобой приятно разговаривать и общаться, и вот скоро выходит фильм «Аннет», я помню, что мы с тобой зарекались, что будем о нем подкаст записывать, поэтому обязательно с тобой свяжемся уже. Ну да, мы же когда Лин-Мануэля Миранда обсуждали «In the Heights», мы же там сказали, что вот выйдет «Аннет», мы с тобой обсудим его, так что...
Ребята, я уже его посмотрела, и это потрясающе, это спойлер.
Это да, никому не говорите, все уже его посмотрели, один только я не посмотрел, потому что да, он уже есть как бы в тех самых местах, куда мы вам не рекомендуем ходить, но мы рекомендуем ходить в кинотеатр, поэтому вот в кинотеатре его стоит посмотреть, он выходит в Украине в оригинале с 9 сентября, поэтому обязательно, ребята, дождитесь и сходите на него, пожалуйста, в России он уже, по-моему, идет. Так что можете выдвигаться, идти смотреть на «Зеленого рыцаря». Тоже обязательно сходите. Он уже в Украине, он стартует, по-моему, вот, буквально на этой неделе. То есть мы этот подкаст записываем 25 августа. То есть на этой неделе
а в России завтра? Ближе.
Да, вот и в России он уже выходит. То есть и в Украине в оригинале он будет со 2 августа, ой, со 2 сентября. Так что, ребят, ходите в кино, смотрите сериалы на Netflix. А если хотите посмотреть, то вот лучше выберите «Кафедру». Это хороший проект. Спасибо вам, друзья, что слушали этот подкаст. Не забывайте нас поддерживать на Патреоне и подписываться, и не пропускайте никакие выпуски. Всем спасибо, всем пока.
Пока-пока.